Значит так, мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и высказывания эти могу трактовать только я. Кому непонятно, спросите, я вам расскажу, что я имел в виду. Будет называться лекция «Прославление тревожности». Сейчас такое бытует мнение, ну вот на позитивчике живи и будет хорошо. А вот нет. Те, которые все время улыбаются, ну это я не знаю, это подозрительно, да. Или он черствый, или он немножко глупый, да. Вот. Святые то хмурятся, потому что когда видят что-то не так, или они сострадают, святые плачут даже. А на позитивчике, понимаешь, я не знаю, это какой. И считается, и кстати, вот глобалисты, они сейчас делают так, чтобы все были на позитивчике. И если ты на позитивчике, в Китае уже придумали еще вставить в мозг, который подавлял тебе что-то какое-то нездоровое настроение, и чтобы был один позитивчик. Как-то называется даже этот новый строй не капитализм, а как-то кто-то помнит, как он называется? Что-то с праздником связано такое слово. Никто не понял? Хэппи что-то такое. Да. Да. Типа того. Вот. Эпиграфом я выбрал такую фразу, что я не помню, кто там из великих сказал. Он сказал: бояться — это значит знать, что ты живешь. Не стыдно бояться. Бояться — это значит знать, что ты живешь. А делать то, что ты боишься делать, это и есть жизнь. То есть можно. А некоторые даже и не знают, что они живут. То есть страх есть конкретный. Страх — это очень плохо, это плохо, и все говорят, единственное, что мы должны бояться, это страха. Но страх есть конкретный, и страх есть такой неопределенный. Вот непонятно что, они что-то там решат, мы ждем, когда они решат, а в это время боимся. Называется такой катастрофический сценарий жизни, или умри заранее. И вот мы так умерли заранее, ждем. Что же они там решат насчет нас? Ждем, понимаете? Ждем, и это считается очень духовно. И вот, я сейчас не буду глобально, там одну женщину спрашивают, ты тревожишься, о чем вообще тревожишься? То есть, когда человек конкретно чего-то боится, он сразу знает, что ему делать, да? Какая-то собака за тобой, ты, значит, должен или помощи, или куда-то на дерево залезть, ты уже знаешь, что надо делать. А когда вот тревожность, ты не знаешь, и ты думаешь, и ты начинаешь думать... А что, если меня уволят с работы? А я им скажу, они если вот так скажут? Бах, получил ответ. А если они вот так скажут? И вот начинаешь вот так вот придумывать. Придумаешь то, что они и даже не догадались бы сделать, но поскольку ты придумал, эта информация пошла, они ее поймали, сказали: о, смотри, какая идея хорошая пришла в голову. Сейчас мы его так и... Вот. И вот одна женщина: а если я заболею раком? А если мужик меня этот бросит? А если я не смогу себя прокормить? А если я буду заболею, на работу никто не возьмет? А если возьмет, а мне... А если вообще прибьют по дороге домой? А если я стану инвалидом? Вот есть две категории таких тревожных. Есть истерички и есть деловые люди. Вот истерички, вот когда задают эти вопросы, им говоришь: если ты заболеешь, возьмешь больничный. Возьмешь освидетельствование, тебе будут платить как инвалиду. Вот, так, будешь кем-то подрабатывать там. А если заболею, пойдешь там, вырежут что-то или вылечишься, и вообще такой болезни, наверное, нету. То есть на каждое можно, но истеричкам это не помогает. Проходит немножко времени, на них уже опять эта атака. Почему? Потому что это люди ленивые, но ленивые не в смысле подвижности, они могут делать вид и реально уставать, но вот с мозгом не в порядок. Это заболевание, вот такая фобия. Есть деловые люди, для деловых людей другой подход. То есть истеричкам им надо просто быть. Мы об этом будем говорить, как их лечат. Вообще, трусость равно нечестность. Мне один человек говорит: ты вообще всю свою жизнь угробил на то, чтобы уговаривать людей жить честно. Я говорю: а мне не жалко. Жить честно — это не значит не врать. Это мало. Платить налоги, все такое, это значит не бояться. Потому что это, ты встречаешься с чем-то, тебе Бог говорит, надо это делать, а ты это не делаешь. И потом тебе грызет совесть, и потом ты вот это, и у тебя уходит энергия. Почему? Потому что ты поступил нечестно. Жить надо честно, и проблем не будет. Проблемы все, которые нам на пути сталкиваются, нам на пути, они никогда, они всегда, как обещает там этот Кришна, обещает в Бхагавад-гите, будет с тобой сила, победа, чистота, изобилие будет. Они все решаются вот так вот. Это как, понимаете, вот человек поднял тяжесть и надорвался. Он надорвался не потому, что поднял тяжесть, а потому, что он неправильно ее поднял, не с того конца. Надо спиной было брать. Любая проблема решается должна правильно, и тогда она решается. И всегда проблемы, которые стоят перед тобой, они будут больше, чем ты ростом и по могуществу. Но правильно это означает мотивация. Это вот с грыжей, вот понятно, да, вот с грыжей. У меня была, есть такая история, когда я реально эту грыжу схватил, это когда я работал на Запорожье 2, и это был период, когда я организовал забастовку. 5000 людей за мной пошло, и у меня бах, и грыжа. А до этого я эти шпалы крутил чуть не на одном пальце там. Никакой грыжи не было, домкратами чуть не жонглировал. А тут бах, и грыжа. Дошло до того, что я вот так со стула не могу нормально встать. Я так, а я же учился у Анатолия Анатольевича, там, так, это, где она грыжа в этом месте, так, там пупочная, манипура внешне активная деятельность, значит, что, забастовка, значит, я ее неправильно делал. Я собрал народ и сказал, так, ребята, 3 дня работаем просто как на себя. Потому что, чтобы требовать, надо иметь право требовать. Они же нарушают, но и мы нарушаем. Они полгода не платили тогда зарплату. Выдавали какими-то пакетиками, там что-то такое. Вот. И ребята перестали бояться начальства. Это пришло, это Запорожье левое, Запорожье мокрое, Запорожье грузовое, Запорожье второе. Вот этот весь регион раз и изменился. 3 дня стали работать хорошо. Как они испугались! Они вдруг увидели, что рабочих перестали бояться. Они идут, а перекур не кончается. Они как курили, так и курят. Потому что они работали. Если ты сочковал, там ты раз, начальство идет, и быстрее делаешь вид там. Они перестали делать вид. И все выплатили сразу. И у меня грыжа прошла. То есть, если правильно подойти... А что такое правильно подойти? Правильно подойти, это надо какие-то курсы пройти, какие-то, как правильно подойти к этому вопросу. Нет. Все знают, как правильно подойти. Правильно подойти, правильный подход, это мотивация. Я никогда в жизни, я вам клянусь, я не зарабатывал денег. Я работал так, как никто не работает, но я никогда не работал за деньги. Никогда не за нужды. Деньги за мной бегали. Начальство бегало за мной во всех точках, где я работал, и засовывало в карманы деньги. Потому что это было продолжение моего дома. Я не выживал, мне нравилось. И когда это была моя территория, приходило начальство, я говорю, иди отсюда, я лучше тебя тут знаю. И это делал. И потом начальство понимало, что начальство от меня стало бегать. Потому что если немножко поживешь в одном месте, обязательно видишь, что там коррумпированное начальство, и оно начинает от тебя бегать. Вот. Все, никакого нету страха. Это называется просто честно. Жить честно, это значит жить не для себя. Потому что по-честному мы сюда воплотились, чтобы что-то сделать. Это по-честному. А если мы пришли просто посмотреть и просто дожить свои, как одна там женщина говорит, ой, нормально, только начали жить, а вот эти гады не дают жить. То количество, и это, то со школ людей забирают вот это что-то такое, жить не дают. Вот только сейчас квартира, только отделка, только хорошо жить не дают. Вот. И говорю, а ты и не жила. Мы живем для чего-то. Какой выхлоп вообще в твоей жизни есть? Смысл жизни у тебя есть вообще? И люди приходят и задают вопросы, как бы им украсить свою жизнь и как бы избежать каких-то проблем. Жить без проблем, там Священное Писание рассказывает, сила, изобилие, что-то у меня это нету. И при этом жить во лжи. Что значит ты живешь во лжи? Боишься. Если ты боишься, ты живешь во лжи. Если ты хоть чего-то боишься, полицейского, соседа, мужа, жены, с детей своих, кого угодно ты боишься, ты живешь во лжи. Потому что страх присущ только жулику. Честному человеку он не присущ. Ты просто избежал то, что ты должен сделать, и потом тебя это грызет. И потом у тебя как печать от дьявола, вот это 666, ты не послушался Бога. И на тебя можно гавкать теперь, тебе нет никакой защиты. Жить надо честно, вот и все. И тогда все вопросы решаются. Итак, как решают это деловые люди? Вот я тут записал одному. Истеричек в сторону. Истерички — это просто лодыри, я не знаю, в каком поколении или как они там сами себя избаловали. Система это поощряет. Не надо ничего делать, о вас заботится. Вот. Там предприниматель. То есть он, ну я не буду переживать там, перечислять, что вот у меня там это не завезли, там рабочий вот это, вот предприниматель, у него, в общем, гора навалившихся дел, он в этой горе просто тонет, и ему такой простой, я это называю список в голове, простой, выпиши все свои проблемы. Я говорю, для нормальных людей сейчас, выписываешь свои проблемы. И как только он выписал всех людей, отношения с которых ему тревожили, там, с мамой не, он не так, там, с соседом не так, с начальником не так, потом он записал следующий список, все задачи, которые надо сделать. Мгновенно все проблемы, то есть стало легче, проблемы никуда не пропали, но просто его оперативную память перестала занимать вот этот список, он его вытащил. И память стала заниматься тем решением этих проблем, а не, что еще я не забыл, как бы вот это не забыть, как вот это не забыть. И компьютер зависает. Вот это простое, это, тут ничего не духовного нет, я вообще не очень жалую этих психологов, но вот это вот совет нормальный. Нормально. Просто выпиши. Я, например, пользуюсь. Вот. Потому что пока ты список держишь в руках, ты способен думать о решении. Иначе мозг будет занят не решением, а что забыл. А вообще, мы можем говорить, что то есть самые невежественные люди винят вокруг. Менее невежественные винят этого, то есть себя, а некоторые говорят, вообще Бог виноват, он что вот это придумал. Бог виноват. Бог виноват. А Бог в нашем, ну, он нам мир вручил и твое тело вручил при рождении вообще в полном порядке. В полном порядке. То есть мы сами нагадим, а потом Богу приписываем это. Потому что я сталкиваюсь. Вот лично я сталкиваюсь только со своими личными проблемами, когда ты что-то нагадил. Вообще, буддисты, знаете, как закон кармы описывают? Свинья — это такое животное, которое способно есть собственные испражнения. Или что-то вкусное, я не знаю. Ну, такое животное интересное. То есть она за один раз не перерабатывает, что-то там еще полезное остается. И вот она вот так вот идет по кругу, потом встречается, вот, где она опять там накакала, и вот так вот подъедает. И опять по этому же пути вот так вот, вот так вот. И вот эти люди, которые, ну, думают только за себя, которые нечестные, они как свиньи за собой вот подбирают. Это закон кармы, потому что они живут потому что. Потому что. Это уровень потому что. Причина-следствие. И вот это следствие, после тех причин, которые мы сами наделали, причина должен быть Бог, а я должен быть это сделать, и тогда следствие меня не касается. Называется альтруистическое действие, оно беспричинное. Я свободен. И от плохой, и от хорошей кармы. Тогда мы не свиньи. Тогда все в порядке. И поэтому, ну, просто не надо отрекаться от этой Божьей помощи. Ну, в общем, хватит Бога уговаривать или оговаривать. Люди должны видеть вообще Бога, как там в свое время там Иисуса спросили, ты вот говоришь, там Отец Небесный, а покажи, покажи. Он говорит, а вот, смотрите, я вот сын. Кто сына видел, тот и отца видел. Вот. Каждый из нас должен. Это Христос сказал, не вот я такой исключительный. Он каждый должен просвечивать таким образом. Каждый, потому что Бог каждому говорит, что надо делать. Вот я отец, да, у меня есть дети. Может быть, я им не все могу дать, что они там просят, ноют там, да. Может быть, не все, стараюсь там изо всех. А некоторые вещи там не стараюсь, потому что иногда такое просят, я понимаю, им нельзя это давать. И я даже понимаю, что если я хочу что-то им дать, а у меня нет для этого никакого ресурса, значит, нельзя им это давать. То есть все правильно происходит. Потому что они вообще развратятся в край тогда. Вот так. То есть мне не дают. Вот. А теперь смотрите. А вот Бог наш, вот Отец. А он... И при том, что я могу им это не дать. И он там вот... Влад у меня просит что-то. Я говорю, нет. Нет. А он, нет. И все. это может быть как-то жестоко с одной стороны. Вообще есть вот люди, которые вот люди слабые, и они вот переживают. Вот. Вах-вах-вах, да? Ой, там уж что-то такое. Переживают. И если рядом человек недостаточно долго переживает, да ты вообще черствое сердце, надо же переживать. А есть люди, которые сильно, они не переживают, они где? Вах-вах. Раз, бах, трах, сделали. И те говорят, ой, какие вы жестокие. Вот сильные люди, они что-то делают, они тоже переживают, но это переживание ресурсное. А не так вот поплакались в пустоту и все. Типа духовно. Нет. Вот. И когда вот он, и я вот это переживаю, ну, я что хочу сказать, что как бы меня там дети не считали, я их все равно люблю. Я им что-то могу сорваться, могу что-то нахмуриться, разное поведение, но я их люблю при любом раскладе, этого ну, не отнять. Я не могу на них, а когда спят, вообще люблю. Вот. Просто смотрю, думаю, боже мой, что я о нем говорил, он такой хороший, святой вообще. Вот понимаешь, что святые, особенно вот когда. А Бог, Отец, Он не только нас любит, но и может сделать все, что угодно, что в ней положено или не положено. И при этом, кто имеет к ним отношение, это называется в просторечии чудо. Это когда нам дает то, что не положено. Потому что если я у него попрошу, то, в общем, даст. И, в общем, надо не отрекаться от его помощи. Это то, что сегодня, ну, например, то, что сегодня актуально. Вот. Так, тревожно актуально, у нас же прославление тревоги говорится, да? Я хочу сразу сказать, что тревожиться это хорошо, это нормально, нормально. Если ты не тревожишься, это значит моя хата с краю, ничего не знаю. Как хорошо жить и не тревожиться. А если что-то тревожно, фу-фу, чур меня, уйдите в ваши негативные разговоры, посмотри, какой красивый закат. Понимаете? Ну это олигофрен, понимаете? Надо быть в курсе, потому что эта тревога говорит... Что надо делать? Ну, например, вот тревожит. И вот не уколюсь, уволят. Да, это тревожно? Да, тревожно. Может, уволят, может, не уволят. Вот. И люди, а некоторые говорят, знаете, не соглашайтесь. Это безобидная, на первый взгляд, процедура, но вы не знаете, чему она ведет. То есть, и... Надо изучить вопрос. Вот когда тревога, надо просто изучить вопрос, к чему это ведет. К чему это ведет? Стоит ли овчинка выделить? Стоит ли об этом тревожиться? Или сделать конкретный при любых раскладах вот, да или нет, прочее от лукавого. Там никаких или. Давайте разберем. Метка зверя присутствует? Присутствует. 666. То есть номер этого патента 666. Вот этой вот жижи, да? Масса судебных решений о восстановлении на работу с выплатой, то, что я там прогулял, есть такое, значит, что тревожиться? То есть надо просто не бояться идти в суд, сказать, вот я такой живой там человек, все, не имеете права, потому что нигде не написано при приеме на работу, что меня там должны приходить там и чем-то колоть. Нигде не написано. Ни в учебных учреждениях, нигде. Просто надо не отрекаться от его могущественных помощи, и тогда, а это значит не бояться. Как только ты испугался, в этот момент ты отрекся от его помощи, и помощь вот мимо носа шла и прошла. Ты просто даже не заметил этой информации. Ты просто, а что если они вот это скажут? В общем, я сейчас зачитаю маленькая статейка, что это не так безопасно. То вообще дело даже не в опасности для здоровья и для жизни. А вот пишет человек, это очень оккультные процессы, это не просто технология. Интересный момент, без модной процедуры тебе не впишут в ID 2020. ID 2020 дает для каждого человека идентификацию, создает для него аватары. Сделал процедуру, и вот ты уже привязан к коду. В народе говорят, кукарекот еще. Вот так вот придумали. И все твои действия через отслеживание и контроль. Система при таком раскладе перекроет человеку любые возможности, когда захочет и какие захочет. Не просто вот ей потому что надо, а не потому что ты правильно, неправильно. Код соединяет с цифровым аватаром, а тот с метавселенной Цукерберга. И человек превращается в устройство, на которое в любое время можно послать любую команду. Мета на иврите означает смерть. А более подробно, это Назаре, а не там другой перевод. Это принести себя в жертву. Это тоже иврит, один из переводов. То есть это очень оккультный процесс, а не просто технология. Человек с этим кукарикодом, это уже другой человек. Это уже другой. Код это метка, которая дает, я зачитаю статью, человеку пользу своими правами, причем базовыми правами. Вдумайтесь, код это метка, которая дает человеку пользоваться своими правами, причем базовыми правами. Это правило на права на передвижение, на труд, на образование, на здравоохранение. То есть без этой метки ты не человек. Вот человек без паспорта, он не теряет ни одного права, ни на передвижение, ни на образование, без паспорта. Просто ты где-то не зафиксировал, тебе где-то записали там в какой-то милиции, полиции, и пожалуйста, давай, дали справку даже об освобождении. С тюрьмы ты выходишь, у тебя нет паспорта, и у тебя все права человека. А вот код, когда тебе вот это сделали, вот это код, это значит официально государство, но это даже не государство, это надгосударственные структуры, они просто взяли этим постановлением, уничтожили эти права, а теперь будут тебе выдавать. Но то, что они тебе выдадут, это никакие не такие права, а это лишение всех прав. А подаются, как вот мы тебе подарили права. А мне так они были, извините. Вот. И код причем такой же самый, как на вещах. Метки на людях и метки на вещах объединяются в один реестр. И тогда разрешение на перемещение, покупку без санкций цифровой платформы уже не будет. То есть, если сархивировать эту мысль, то коды будут менять людей. Люди будут понимать, что они нуждаются в разрешении на каждое действие. Даже вот сегодня, когда это еще в силу-то вообще не вступило, некоторые безропотно, совершенно, без всякой борьбы, безропотно выполняют команды администрации. Любой, на любых. Сказали там по собственному желанию уволиться, уволятся. Сказали уколоться, укололись. Вот. Им и кода уже не надо, они уже такие же овцы, уже, ну код уже также гарантированно будет. То есть люди готовы. И вот это такое поведение, когда тебе просто вербально сказали, ты действуешь, считается как серьезное психиатрическое заболевание. То есть ты уже ненормальный человек, ты уже неадекватный человек, ты уже недееспособный человек, и за тебя надо уже все решать. В общем, людей заталкивают в эту укализацию, кодировку, не объясняя последствий. Человек дал разрешение на код, этот и дал на управление собой. И вот этот Газманов, певец, вот, поет. К сожалению, он сейчас это топит за вот эту тоже укализацию. Ну, мне непонятно, как человек мог такие песни петь, а теперь вот за вот эту, за структуру. Вот. А поле, как, кто поет? Полем-полем свежий ветер пролетел. Кто помнит эту песню? Поле свежий ветер, я давно его хотел. И там вот такие слова я записал. Расскажу ему, как было со мной, как лечили от свободы меня. Вот прямо вот про сегодня. Как хотели, чтобы был я слепой, у слепого так легко все отнять. Как хотели за меня все решать, в чем ходить, где жить и чем не дышать. Как хотели запретить мне мечтать, но теперь меня уже не удержать. Я напомню, что цифровой код соединяет цифровым аватаром, а тот с метавселенной Цукерберга, который называется метасмерть или самопожертвование. То есть это не забота о здоровье, а акт отречения от Бога. И не случайно там 666 в этой, отречение от Бога. А интересное, понимаете, это все как ID 2020. Что же это за интересная за компания, которая вот так мировая, и ради которой надо уколоться? Потому что если ты не уколешься, туда не влезешь. Потому что без этого, ну как, тебе ну, без чипа бесполезно. Читаю, кто ж, из чего же она состоит, интересно. Это софт-организация международного статуса, которая занимается идентификацией людей на планете. Ей-то и нужен код. И когда в каком-то деле задействовано слишком много служб, это означает, что затронуты интересы черной аристократии и без вмешательства влиятельных извращенцев не обошлось. Организаторы ID2020 – это Microsoft, фонд Рокфеллера, Международный альянс, составляющий из министров здравоохранения стран. Каких стран? Всех. Всех. От Армении до Гондураса. Все министры. Вот наш там этот Лешко, вот он там. Понимаете? Им там все расклады говорят. Организация McKinsey, которая, например, составляет план развития Москвы, потом который ну, выдается, что это государство придумало, а вообще-то интересы никакие не России, получается, интересы Соединенных Штатов, получается. Вот такая, например, организация. ID2020 – частная организация, но она подмяла. Кто-то скажет, ну это же международная организация, можно ее и как бы там проигнорировать. Нет. Она подмяла по себе международные, такие как ООН, например. Короче, они торопятся со своим кодом, чтобы перейти от контроля к управлению. Быстро. Им нужен блицкриг, который, кстати, я на прошлой лекции говорил, им уже не удался. А если блицкриг не удается, значит провал всей операции. Но они за это время могут очень много жизней унести. Унести. И знаете, кто уйдет? У которого фикус на окне, и кроме фикуса ничего не видят. И ждут, когда она, чем она кончится, интересно. Вот их ликвидируют. Обывателей. Живые останутся. Знаете, как лягушка. Можешь, сварят, короче. Генетический паспорт – это условие для получения кода. А генетический паспорт – это значит, они знают все твои. Там вот, и, ну, вот, это, вот, вот эта спираль двойная. И там они уже знают, где, что, за что отвечает. И какие у тебя предрасположены, просто как тебе, как на мобилку, с любой вышки пошлют сигнал, и ты загнешься от того, чего, к чему предрасположен. То есть тебя могут убирать вообще в любой момент. То есть это весь спектр возможностей от контроля, управления, подавления и убийства. Вот и все, вот весь код. Вот к чему, чего они хотят. С государственным уровнем. То есть процессы оккультного. Я хочу прочитать отрывок из проповеди Юрия Стогниенко. Он начал говорить: «Время начертания зверя и печати Антихриста». Это Стокгольмская церковь, слово «вер» называется. В 13 главе книги Откровения говорится о времени, когда людям будет поставлено клеймо. Без этого клейма невозможно будет покупать и продавать. И это так называемая печать Антихриста, что никому нельзя не будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число его имени. Откровение 13.17. Из текста Священного Писания мы видим, что это будет начертание имени зверя или числа имени зверя. 666. Перед людьми станет выбор – принять начертание зверя или отказаться. Цена этого выбора будет очень высокой. Продать душу дьяволу и остаться в живых, или умереть и остаться быть верным Богу. Сегодня никто и никому не предлагает принять или отвергнуть очертания зверя, потому что мы точно знаем из библейских пророчеств, когда и как это произойдет. Это происходит сегодня. Мы видим, что без этого клейма невозможно покупать и продавать. Это время наступит, когда большую власть получит зверь. И цитата. «Над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Период правления Антихриста будет иметь четко определенные границы. Интересно. 3,5 года. И даны будут, цитаты, «даны будут ему уста, говорящие гордо и богохульно, дана ему власть действовать 42 месяца». Вот надо остаться человеком в эти 42 месяца. Поэтому они торопятся, время их истекает. Вдруг да дрогнешь-то и покажешь заячью душу-то свою. Большинство людей будут принимать проявление Антихриста, правление Антихриста, принимать. И дивилась вся земля, следя за зверем, поклонялись дракону, который дал власть зверю, поклонялись зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. То есть, что ж мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Но это не все. Основной причиной поклонения Антихристу будет отказ человечества от принятия истины со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что не приняли они любви истины для своего спасения. И сие пошлет им Бог, за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. И приходишь к одному и говоришь, человеку, что ж ты делаешь, ну вот-вот, а он не понимает, ему нечему, нечем понимать, нечем понимать, потому что у него мозг не могу объяснить человеку. Почему? Например, вот недавно такой случай, вот общался с женщиной, и рак, она, ей говорят, надо матку удалить, и все нормально. Удалить матку, и никакого рака, да. Слышал, там одна какая-то американская актриса там отрезала себе руки, грудь, все детородные органы поотрезала, и теперь, говорит, рака не будет. Чушь. Я с этими раками сталкивался, это не помогает. А ей сказали, матку удалишь, и все. Я говорю, ты понимаешь, дорогая, у человека нет лишних органов. Онкология, говорю, это, я ей объяснил, что онкологии не существует в природе. Человечество убирают депопуляции только за счет несуществующих болезней. Существующие болезни, там сильно много не навалишься. А вот несуществующие, как СПИД, рак, это вот, их не существует просто. Посмотри по доктору Хаммеру, что это опухоль для того, чтобы там специальная опухоль, организм ее делает. Чтобы там в этой опухоли произошла операция, а потом бактерии его рассосут. Но если тебя уже долбанули этими антибиотиками, и бактерий у тебя нет, опухоль останется, но она коллапсируется, и ничего страшного не будет. Но нету рака. Нету рака. И она говорит, а я отрежусь. А мне сказали еще чуть-чуть дальше, и потом уже, а сейчас очень операбельно и хорошо. Я говорю, понимаешь... С другой позиции зашел. Я к тому говорю, как человек становится сильнее. Понимаешь, если ты находишься в ситуации, когда вот у тебя вот заноза попала в руку, а тебе предлагают ампутировать всю руку. Примерно так. Ты будешь жить? Да. Но у тебя будут очень такие куцые возможности. Мы думаем, размышляя и имеем... Все с этого мира за счет каждого органа. Печенка думает, почки думают, сердце думает, все думает. Если у женщины забрать матку, мужчины будут на нее смотреть, как на пустое место. Никто не будет знать. Но если она рожать не может, для мужчин она потеряна. Ни косметика, ничего. Там энергетика другая. Она говорит, там не рожать не надо, мужчине не надо. Я говорю, тогда это будет, эти будут стараться твои дети и внуки. Понимаешь? Поэтому, и он говорит, о, ради этого надо подумать. Понимаете? А мы идем, и нас там гасят всеми способами. Вы знаете, что как к бабке приходишь, и если была на операции, а тогда до свидания, ничего не могу сделать. Если там вообще все Армагеддон, бабка раз, пошептала, что-то сделала, и все вылечилось. Не надо резать ничего. Потому что резать, ампутировать, то есть мало того, матка ампутировалась, да, ампутировалась, и ты потом будешь жить, и часть мира, ты с противоположного пола будешь постоянно его проклинать, вот они такие плохие, вот они все такие сволочи, эти мужики и все такое, эта часть закрыта, это значит уже неполноценный человек. А мог бы быть полноценный, потому что просто, я говорю, ну мало... перестать бояться, что рака нет, надо еще, если психосоматика, надо еще признаться в себе, что где я стратила, где я что-то не захотела понимать, сказала, а, они все сволочи, вопрос закрыт. Надо где-то там покаяться, и тогда бы выздоровела. Ну и лучше под нож, понимаете? И потом, тогда это становится постоянно. Постоянно. Вот дьявол нам предлагает не думать, а под нож. Не нравится, убрали. Не нравится, убрали. То есть мы думаем каждым органом. И если, когда идешь на операцию, ну, понимая, если человек попал там в какую-то там в переделку, в автокатастрофу, его без сознания, у него все повырезали, это одно. Но когда человек сознательно идет на такие операции, то извините. То есть это его решение, понимаете? А его решение это главное решение. Основной причиной поклонения Антихристу будет отказ человечества от принятия истины. Принятие истины. Знаете, что такое принятие истины? Если что-то мне не нравится, это означает симптоматика, что я не понимаю, что там происходит. А скорее всего из своего эгоизма. Мой мотив. Вот так мне что-то своего хочется, что я там не понимаю. Да и не хочу понимать. Как только я начинаю понимать, что там действительно происходит... Мне нет никакого осуждения. Бабушки ругают науку, потому что в них не бум-бум в науке, в современной. Наука далеко ушла, они учились еще тогда. Четыре класса церковно-приходской там какой-то, да, не понимают. А ученые могут осуждать религию, они там, скажем так, не понимают. То есть осуждение – признак дебилизма в той отрасли. Вот. И я решаю, чтобы мне больше это мозг не грызло, отрезаю. И навсегда теряю возможность это понять. Часть мира будет... А так, понимаете, когда весь мир мне понятный, я знаю, что с ним делать, с этим миром. И там всегда буду побеждать. Итак, основной причиной поклонения Антихристу, вот это вот мозговая, это не хочу признать, я же молодец, я же прав, это вокруг сволочи, да? Основной причиной поклонения Антихристу будет отказ человечества от принятия истины. Со всяким неправильным обобщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И поэтому они, их обмануть вообще легко. Легко. Поклоняющиеся зверю короткое время будут радоваться и торжествовать, говорить мир и безопасность, но внезапно их постигнет пагуба. Ну, а многие уже попали в это вот. Ну, по незнанию, конституцию вовремя не почитали, да. Значит, ну, не тревожься, ширнулся, покайся, если по неведению, да, он испарится, то там жижу легко. Я таких случаев знаю. Знаю. И здоровье восстановит. Ну, понятное дело, если ты вот это сейчас меня послушал, пошел, ширнулся, и потом, боже, помоги! Вот это уже не поможет. Понимаете? Это когда по неведению, когда ты пошел, и потом в надежде, что Бог тебя, а ты сейчас просто прикрыл свою там пятую точку, пошел, чтобы перед начальством, и потом, боже, не поможет. Ты там расписался, главное, под этим 666. Вот. Если ты исполняешь всех указания, надеюсь, что отмолить свое предательство, вот это не... И есть такой... Я тут много написал афоризмов, и не написал, кто их говорит. Их говорили все там какие-то Софокл там, и современные, там Ключевский. Я не буду в целях экономии времени. Вот это афоризм для уколовшихся под давлением. Внимательно слушайте. Человек имеет право считаться виновным и быть наказанным. Это великое право человека быть наказанным и считаться виновным. Почему? Отрицать его вину посредством объяснения, что он есть жертва обстоятельств, значит отнимать у этого человека его достоинство. Вы понимаете? Нет таких обстоятельств. Нет, нет и еще три раза сверху нет. Где я бы мог прогнуться под что-то, если я это не считаю нужным. Никакого давления обстоятельств просто нет. Есть человеческого достоинства. А вот если нет человеческого достоинства, тогда есть обстоятельства. Понимаете? Это прерогатива человека становиться виновным. То есть, если ты понял, что я виновен, а не обстоятельства, это шанс вернуться к Богу. Покаяться. Это для тех. А некоторые говорят, нет, а что мы могли сделать? Все, безбожники, и они это утверждают. Типа, Бог за ними не наблюдал ничего. Вот. Итак. Соломон, по-моему, не помню, кто сказал, по-моему, Соломон. Нечестивый бежит, когда за ним никто еще и не гонится. Нормально? Никто не гонится, просто шугнули, просто сказали, вот так вот, а он уже побежал. За ним никто не... Вообще у каждого безбожника, ну, говорится в ведической традиции, что вот в сердце человека есть параматма, Бог, и есть душа. И Бог, он значительно больше души. Он порядка 20 сантиметров, так написано в Шримад-Бхагаватам, 20 сантиметров, здоровенный такой Бог в теле человека, да? Вот от безымянного до вот этого пальца. А душа 10-тысячный кончика волоса, да. И это, представляете, это огромная такая дыра в сердце. И вот безбожники, они эту дыру, чем только не хотят, это, и философией, и толерантностью закрыть, вот так вот заштопать, чтобы избежать тревожно. Но им тревожно. Потому что, ну, Бог, он, понимаете, он большой. И ничего, сколько бы туда кидал, не накидаешься. То есть ты эту амбразуру ты ничем не закроешь. И ее можно закрыть только самим Богом. Вот и вся вот тревожность. И тревожность. Ну, не надо бояться, потому что дьявол, конечно, будет всякие страшилки нам и в интернете, и с производства, и с кабинета министров. И не надо тревожиться. Тревожиться пусть будут они. Когда я был на втором Запорожье, начальство очень тревожилось, когда я почему-то покидал рабочее место и шел в контору. Они очень тревожились, потому что я был прав. И они понимали, что меня не за чего уцепить. А там я знаю, я вам случай такой расскажу. А у меня был такой гуру на работе. Это был человек, у него была тигриная сила. Одна целительница, моя знакомая, сказала, что целительница такая. То есть он был настолько чудовищно сильный, его руки были гладкие, не было рельефа. Они были вот такие. Вот такие. Он брал крестовину, это вот крестовина, такая здоровая железяка, которую надо вшестером пхать ломами. Он брал, они так, он понабирали детей в пути, берет лом один, так шух ее на место, вот так вот. Он брал жеску, это заправленная, она 200 килограмм весит. И она неудобная, это вам не гирька и не штанга, это вот такая штука вот. И он ее вот так вот брал и ставил на борт КамАЗа. Такой. Однажды его встретили в электричке, там 6 парней, там после армии уже такие репродуктивного возраста. Он поломал им ребра все, они его хотели к деду пристали, понимаешь? Сильный человек. И вот был такой случай, когда надо нам было пилить рельсу. Дефектоскописты с тележкой прошли, и там раз у них запищало, и там трещина в рельсе. Мы там красный щит ставим, берем... Питания, розетки нигде нет, надо бензина, чтобы пилило. Вот. И мы все остановили движение, там где-то в обход пустили. Я почему знаю этот эпизод, я был участником. Этим горжусь. И он меня послал, этот Михалыч, иди бензинчика. Я прихожу за бензинчиком, говорю, для этого, чтобы там пилить, она на бензине работает, надо бензин. Она посмотрела и написала мне что-то такое. Я прихожу, а мне не дают бензина. А мне этот говорит, кузнец там, кузня рядом. Говорит, а ну-ка покажи-ка требования. Он говорит, вот если здесь кладовщица пишет, это значит выдать. А если здесь пишет выдать, это значит не выдать на самом деле. Я говорю, да, да, потому что и начальники, и все вот эти, они ездят на этом шаровом бензине, вот такой вот, и у них что-то там коллапс в это время. Я прихожу к Михалычу и говорю, понимаешь, если здесь выдать, а вот здесь, значит, не выдать. Михалыч как был с молотком, идет туда. И там сразу люди это рассказали. Этот бедный Стоцкий, как заяц такой, знаете, колобок. Начальник второго Запорожья, вот этих всех, вот этих, ПЧ-14. Раз, дверь закрыл, раз на машину и уехал. И Михалыч ходит и открывает вместе с замками все вот эти двери, вот так вот. Как его боялись. И вы думаете, хоть когда что-то было, никогда ничего не было. Вот так. Это как вот Гоголя, ревизор, да, к нам едет ревизор, или кто там? Гоголь, по-моему, да? Ревизор. И все вот эти вот, потому что у всех рельса. А ты должен быть честным человеком. Мне не важно, какой пост, какие погоны. Они очень боятся, потому что ты с Богом идешь в это время. Никто тебе ничего не может сделать. И ситуация во все времена никогда не поменяется. Никогда не поменяется. Или как там один, какой-то фильм мне показали, там его, там, ну, полиция продажная, а там был один полицейский, там собственная безопасность, его прозвали иезуит, потому что был неподкупный. И когда он приходил в эту полицию, все так, как крысы по норам, его боялись. И вот эта нечисть должна бояться тебя, обычного, простого человека, где бы ты что-то не занимал. Для этого надо что? Просто жить честно. Но будет ли тебе тревожно? Будет. Будет. Потому что тревожность, как кто-то сказал, невозможно быть долго с Богом в душе и при этом не встревожиться и аж не перевернуться. А вот безбожие, она может не тревожиться. Ну, это спячка называется. И потом, давайте, просыпайтесь там все вот так вот от безбожия. Состояние тревожности на самом деле хуже, чем какой-то одноразовый стресс. Но я это говорю не о той тревожности, о деловых людях, которые расписали и делают все по пунктам, а вот этих вот истеричек. Потому что одноразовый стресс прошел и ушел. А тревожность, когда тебе постоянно все как плохо, и то есть одна нерешенная проблема, и тебя ежедневно долбит, это страшная утечка времени, ну, всего-всего. И вот проблемы, то есть она тебя держит в состоянии постоянной усталости и недоверия к окружающим. А как это жить как среди врагов получается, да? Ты им не доверяешь. Ты понимаешь, думаешь, сейчас я им не буду вот это пилить, они сейчас расслабятся, и вообще будет еще мне тревожнее. Надо им. И вот, вот такая вот гражданская война постоянно. И проблемой тревожности занимается очень много и очень давно великие умы. И накопился некоторый опыт. Ну, во-первых, вот пишется в Википедии. Тревога – это эмоциональное состояние, то есть радоваться проблематично в этом состоянии, вызванное ожиданием опасности или угрозы. В то время как страх является базовой эмоцией человека, связанной с инстинктом самосохранения, и проявляется непосредственно в момент опасности, то есть понятие страх и тревога не является синонимами. Итак, понятие страх и тревога не является синонимами. В нормальном состоянии функция самосохранения побуждает к действию. Но случаются моменты апатии, в которых тревога усиливается. Это к истеричкам. То есть тревожность – это проверка тебя на безбожие. Как ты себя поведешь? Сдашься, будешь ничего, все плохо. Или будешь сражаться за Божий порядок, несмотря на те погоны, которые вот этой нечисти и на высокое положение, которое они занимаются, несмотря ни на что. Перед нами сложный выбор. Тревога или депрессия. Взняв зову души и сделав шаг вперед, мы можем испытать очень сильную тревогу и острую. Отказавшись сделать этот шаг, подавив душевный порыв, мы испытываем депрессию. В таком сложном случае следует выбрать тревогу, ибо такой выбор – это, по крайней мере, путь, ведущий к личностному развитию. Депрессия – это тупик и неудача в жизни. Ну, если приходит тревога, то легко подумать, что это, ну, такое ощущение, что это навсегда. Да? Когда ты приходишь и зуб тебе сверлит, ты думаешь, что это навсегда. Но потом покидаешь зубной кабинет и думаешь, ну, нормально. Да? А когда вот больно, кажется, что это вечность. И тревога то же самое. Мозг она занимает полностью. Все, вот такая вечность. И тут надо как-то вот остатками мозга вспомнить, что это все кончается, это тоже кончится, даже если ты думаешь, что это не закончится. Это закончится. Почему возникает тревога? Рассказывай, почему возникает тревога?
Оно же через нас, как через трубу с водой, проходит поток энергии. Так. И в момент, когда что-то нам не нравится, этот поток становится мощнее и острее, мы боимся это дело пропускать, перекрываем себе же канал, у нас начинает это внутри увеличиваться, вот. Давление увеличивается, так. И нас начинает телепать от избытка этой энергии, а ей нужен выход, но мы боимся ее туда выпустить.
Да, вот специалист, все понятно, да? Вот. Все запомнили, да?
Да.
Просто надо пропускать дальше, а мы боимся кого-то там обидеть, они так смотрят на нас, не надо, а через меня сам Бог там говорит практически. Что происходит в мозге, когда я испытываю тревожность? Мозг посылает сигналы, что жизнь под угрозой и все такое. И я это состояние не контролирую. Что значит контролировать мое состояние? Кто контролирует свое состояние? Тот человек, в котором не сидит ни одного беса. И все. Если я не контролирую, не могу успокоиться, это значит во мне есть квартирант. И поэтому везде же написано, везде повырезали, что вот это бесов никаких нет, надо заниматься высокотолерантной духовностью. Вот, а беса изгонять, это командовать ими. Беса, ну-ка, выше. Мы забываем, что не мы одни живем на этой планете. Есть еще инферно. И оно тоже живет, и оно не прочь поживиться. за наш счет. Когда возникает эта тревожность, обычный, ну, как необычный, а разбалованный человек хочет куда-то сбежать от нее, где-то куда-то там спрятаться под что-то там, под крылышко там, убежать. Но это не решает проблемы. Когда возникла тревога, это как в айкидо. Когда идет удар, надо на этот удар, наоборот, ложиться и что-то там, пользоваться силой противника. Вот так делает нормальный человек. Кто с мечом пришел, от меча и погибнет. И вот это работает, это быстро, дешево, практически без твоих затрат даже. Ты используешь силу противника и свою правду. Оборачиваешь и говорит, ну, сам нарвался, сам, да и все. И ты при этом даже без затрат. Ну, я не знаю, рассказать про этого, про Михалыча, или я рассказывал уже?
Да, да.
Надо рассказывать, да? Надо рассказывать. Конечно. Вот, что есть, ну, люди настоящие, которые там неодержимые, которые просто правдивые. Правдивые. Лгать им, они не боятся лгать, потому что, ну, лгут кто? Воры лгут, им есть там что терять, они, им есть что скрывать. А этот просто правдивый, как один там... Вот, я был правдивый, знаете почему? Не потому, что это качество моего характера, потому что я любил свою работу. Я из дома приходил на работу, мне там все нравилось. И я там делал как для себя. Как для себя, не за деньги, как для себя. И прошло немножко времени, и за счет этого, когда ко мне приходили, а я же там не филонил, ничего, все было хорошо. Потом, когда я начинал приходить к начальству, они от меня бегали, потому что понимали, что я иду для чего-то, и они мне должны чего-то, а они мне это не могут устроить. Или они кому-то что-то понаобещали. Но, конечно, круче меня был один, вот, который мой старший товарищ, Щербатенко Виктор Михайлович. Когда он приходил, начальство просто в расцепную, просто из этой, которая опустевала, когда он приходил туда. Потому что все понимали, этот человек физически очень страшно сильный. Он мог крестовину, такая железяка, шестером не могли его пропихнуть на место. Он один ломом это кидал. Встретили его 6 человек, в электричке хотели побить. Он побил их всех с костными переломами. Просто повыскакивали, повыкидывал с электрички. Физически огромный человек. Но ни разу не солгал человек. И я даже участвовал в таком эпизоде, когда Михалыч этот разъярился, шел туда, и Стоцкий, наш начальник, сказал нет, 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 а он открывал двери прямо с ручками, с замками, и этому человеку ничего никогда не было, понимаете, сила, эти тараканы, они боятся, и эта ситуация не меняется и никогда не поменяется, если ты честный человек, тебе ничего никогда не будет, потому что ты Божий человек. А они, хоть там немножко червоточинка, они будут от тебя бегать. Поэтому не бойся. Но чтобы не бояться, надо быть честным. Не бойся. Что не бойся? Ничего не бойся. В Библии 363 раза написано «не бойся». В Бхагавад-гите написано «делай, что я тебе говорю, и не бойся». И не бойся, тебе ничего не будет. Вот. Иначе вот это, когда у тебя есть тревога, тревога всегда будет, потому что Бог тебе дает задание чуть-чуть выше ростом, чем ты сам. Ну, ты все равно идешь с этой тревогой. Тревога это, знаете, тревога не за себя тревога. А деловые люди тревожатся, сделают ли они это дело или нет. Вот за что они боятся. А вот эти истерички боятся, как бы им ничего не было. Они за это тревожатся. То есть тревожиться ты будешь по-любому. Ты не можешь прожить и не тревожиться. Вопрос, за что ты будешь тревожиться? За что ты будешь тревожиться? У меня был такой период, и астрологи называют, я в астрологии ничего не понимаю особенно, но сказали, о, там сада-сатья, это такой период, когда вот, все, вот, капец тебе, просто очень плохо, что бы ты ни делал, тебе будет плохо. У меня в это время была революция такая в храме. Вот. И против меня вышли огромные силы просто. И эти силы, которые руководство натравили на всех вот этих людей, которых я в этот храм привел, и которые были соратники мои, а им там, ну, провентилировали мозги и сказали, вот это так, и Богу угодно, если вы будете его это третировать. А меня не так просто было оттуда убрать, потому что в этом храме практически все было моими руками сделано. И им как-то неудобно. делал, а теперь я просто правду там сказал какую-то. И полгода это длилось. Полгода. Это длилось ровно столько, сколько вот это вот у меня был вот этот период астрологический, меня выворачивало вот это все наизнанку. Ну, потом была победа, результатом был вот этот вот храмик, где мы сейчас находимся. Известность такая, буквально мировая известность. Никакой кришнаистский сайт даже рядом не стоит вот с нашим. То есть он самый первый в мире место занимает. Вот так больше всего. Вот. И ко мне пришел один человек и сказал, а вот у меня опять такой же период. Я говорю, ну, ты будешь страдать по-любому. Будешь ты что-то делать, не будешь ничего не делать, заниматься шкурными делами, общественными делами. Но если будешь заниматься общественными делами, что ты и так, в общем, должен ты все время, тогда после, когда ты выйдешь на новый уровень такой, который ты выйдешь другим человеком. Просто на порядок, на два выйдешь. Если ты будешь просто обороняться от этого всего, бегать по психологам, ты упадешь на ниже на уровень. Ты просто будешь страдать зазря. Понимаете? Пострадать-то хоть не зря. Не зря. И тогда выше поднимешься. Оно действительно будет не зря. Награда будет великая. Не каких-то там на небесах, а прямо здесь будет. Ты получишь статус. У тебя не будет больше там доказывать, что ты кто-то из себя там что-то представляешь. У тебя все будет тогда. И вот когда идут такие страдания, вот эта тревога, а ты не сдаешься, и причем отвернулись от меня все, вообще все, никто не поддерживал. Сказали, это никому не надо. И эти, за каких я там вот это родил, они говорят, и нам этого не надо. И такое ощущение, что все, и Бог отвернулся. Но ты понимаешь, что тревога говорит, это неправильно, надо им доказать. Ну, понятно, то негодяи, а эти овцы их просто ну, зазомбировали, они не понимают, что делают, что творят. Надо их спасти. Хотя они на меня же кидаются сами. И потом, когда победа, все сказали, мы всегда были за тебя. И те, и эти. Да, и те, и мы всегда были за тебя. Но это надо пройти. Тогда это не зря. А если бы этого не было, ну тогда это просто зря, понимаете? Не страдайте зря, не тревожьтесь зря. У вас должна быть веская причина тревожиться. А если вы тревожитесь за себя, это называется дурь. Есть одноименный роман, называется «Дурь». По нему снят фильм «Единственное». Играет Золотухин и Высоцкий. И когда у человека по личным переживаниям что-то, там он развелся с женой, на этой как-то женился, со зла причем женился, а он такой водила-дальнобойщик, ходит как в воду опущенный, начальник пришел, говорит, это дурь у тебя, понимаешь, дурь. Не, это высокие переживания, нравственные, это какой-то там любовь. Он говорит, дурь это, переживания, когда бомбы сыпятся, когда ты дело делаешь, а это у тебя какая-то заморочка, ты ничего не делаешь. Ты хороший водила, я поэтому он, там инженеры стоят, а я с тобой говорю, дурь вот у тебя. Фильм «Единственное». Дурь, понимаете? Не майтесь дурью, занимайтесь делом. Тогда личная жизнь у вас наладится. И не пытайтесь ее наладить, вот просто наладить. А ради чего? Человек это единица, которая что-то действует в этом мире. Но и семья тоже, которая действует в этом мире. А когда она зря действует, тогда, конечно, она будет уничтожаться. Дерево, не приносящее доброго плода, что-то вот оно правильно сказано. Это и не о дереве это было сказано. И вот это, и с этой тревожностью ничего нельзя сделать, кроме того, как просто делать то, что тебя тревожит. Вот, короче, американский психолог Чарльз Спилберг изучил более 117 признаков тревоги человека. Это с уму непостижимо, да? Нечего делать людям. 117. Создал шкалу для определения ее уровня. Ну вот сейчас я вам дам эту шкалу. Вы все себя узнаете где-то, чтобы быть где-то ненормальным. А вот Фрейд, ну не сильно я его там уважаю, Зигмунд Фрейд, но он, знаете, что сказал? У меня накопилось много новой информации относительно наших гипотез о феномене тревоги. Неудивительно и то, что вся эта информация пока еще не подводит нас к решению этой сложнейшей проблемы. Эта проблема никак не решается. Что тебя тревожит, то и делай. А мы же делаем, мы как в больницах убирают симптоматику, так и мы тревогу хотим убрать, не сделав дело. Но не получится, потому что это дело зудит и говорит, сделай меня, сделай меня, сделай меня. Я могу это дело убрать в сторону, что-то все равно вылезет. Ну, этот харма, в конце концов. То есть, есть, если маститые психологи признают бессилие в этом вопросе, а почему? А потому что это не ихнего ума дело. Это не ихнего ума дело, психологов. Вот это, потому что тут ни логика, ни расстановки вот эти психологические, ни эмоциональные поглаживания по голове не помогают. Это феномен мистического свойства и связан он с Богом. Тревожность взята с Богом. Потому что Он для этого тебя сюда выродил, и ты это должен делать, а ты не делаешь. Конечно, ты будешь тревожиться. Что вызывает тревогу? Вот давайте опустимся с божественного уровня, вот как оно вот дифференцируется вот так. Ну, отношения на работе, с близкими, проблемы, окружение, здоровье, конфликты. Но главное из всего, одиночество. Одиночество самый главный. То есть у меня не могу положиться. А знаете, кто может на кого-то положиться? И на кого можно положиться? Только на честного человека. Если я боящийся, несовершенен в любви, то есть я нечестный, как на меня положиться? Все, я слегка одинокий, а потом еще больше одинокий, потом еще одинокий. Я выучил свои права конституционные. Но если я-то сам жулик, понимаете, это же для честных людей права. А как насчет обязанностей божественных, которые там не прописаны? Вот этот говорит психолог, не психолог, а мудрец. Осознание своего одиночества и отъединенности своей беспомощности перед силами природы и общества превращает человека в отъединенное, расколотое существование и невыносимую тюрьму. Переживание отъединенности вызывает тревогу. Более того, это источник всякой тревоги. Чем больше у тебя друзей, тем меньше тревоги. Тем лучше ты переживаешь свою жизнь. Тем больше, когда у тебя есть друзья. Я не помню... Кто-то сказал, как определить, сколько бандитов ограбили банк или судя вот по наглости. Если один там человек, ну его на гоп-стоп хватит. Если два человека, ну сберкасса. Потому что банк надо четыре человека, потому что как бы ответственность делится на четырех, и они храбрее становятся в четыре раза. Храбрее, то есть смелее, а значит, ну честнее, да? Ну, неудачный пример, но... Страх проходит. То есть одиночество вот из-за страха. А из-за страха лживость. А из-за лживости на меня положиться нельзя. Вот тебе получи одиночество. Вот. Поэтому надо иметь друзей. Надо иметь друзей. Кажется, замкнутый круг, много друзей, значит, вот тогда я буду честный. Да? Вот. А не будешь честным, значит, не будет у тебя друзей. Что делать? С чего начать? С чего начать, тебе говорит... Лично Бог, с чего начать? Он говорит тебе маленькую локальную проблему, она тебе по плечу, ты ее делаешь, и выше, ты убеждаешься, что он тебе, Бог, не подводит, ты становишься божественным, Бога все любят, он через тебя просвечивает, и от друзей вообще отбоя нету. Ну, дайте уже отдохнуть, в одиночестве это побыть уже, уже одиночество уже жаждет этот человек. Вот. Тревоги никакой, только вот друзей чересчур много. Следовательно, это значит быть беспомощным, неспособным активно влиять на мир, вещи, на людей, что означает, что мир будет вторгаться в тебя, а ты не в состоянии реагировать. Это сказал некто Фромм. Не знаю, что это за человек. Еще касательно нашего времени, пишет, это уже современный психолог, этот Фромм пишет, это чем чаще мы испытываем тревожное состояние, если... Мы чаще испытываем тревожное состояние, если постоянно зависаем в телефоне или смотрим новости по телевизору. Цифровой прогресс, безусловно, сделал нашу жизнь быстрее и лучше. Но за этот комфорт мы платим дополнительным уровнем стресса, новыми страхами и комплексами из-за большого потока новостей. Сейчас вся планета находится в страхе ожидания из-за непрекращающегося потока новостей и неопределенности. И формируется страх. причем страх такой постоянный, как фоновый страх такой. Как справляться, ну, как говорится, поставить диагноз и не дать таблетки, это аморально. И поэтому, повторяюсь, психологов не люблю, но кое-что, даже говорят, у врагов есть чему поучиться, да? Вот. И я там, у них много было советов, но некоторые я с негодованием отверг, а некоторые вынуждены признавать, что надо. Значит, как справляться с тревожностями? Повторяю, что деловым поможет, истеричкам это не поможет. Надо просто сдать с деловым человеком, а потом тогда эти советы помогают. Первое. Абстрагируйтесь. Рутина помогает снизить уровень тревожности. То есть спорт, убирайтесь, то есть то, что. То есть переключается. Потому что когда мои системы, вот эти там, видеосистема, там, аудиосистема, вот это вот уши там. Все занято чем-то другим, мозг начинает чем-то другим, привычным, и все. И тогда я отделяюсь от этого новостного потока, смотрю, ну там сказали, а тут-то все вроде как нормально, и опять все нормально. То есть, вообще, по большому счету, новости по телевизору или по интернету без вреда для себя, для своего здоровья, психического и физического, может смотреть только тот, кто сам их делает. Если от тебя никаких новостей нету, то тогда не смотрите новости. Все люди делятся, на которые делают новости и которые смотрят их, чем это все кончится. Вот там истерика. Я не смотрю, я смотрю только и слушаю только то, в чем я могу по локоть залезть и что-то там отремонтировать. Все остальное мне, извините, некогда. Просто так за даром трепать свою нервную систему. Итак, первое, надо абстрагироваться, второе, детализировать. Это значит, тревожность возникает из-за неопределенности. Надо, ну, спрогнозировать план, задач, ну, разбить эту тревожность, из чего она, собственно, состоит. Вот это сделать, это сделать, это сделать. Берешь самое легкое, делаешь там, вот, ты сразу тебе легче, ты чувствуешь радость от своего могущества, следующая тревога, все. Режим сна. То есть, ну, по возможности надо вовремя ложиться хотя бы до 12 часов. Религиозные люди говорят, надо не позже 9 часов вечера надо ложиться спать. Потому что именно с 9 до 12 ночи восстанавливается психика. В другие часы суток она не восстанавливается. Не восстанавливается. Потому что это связано с вращением Земли. Вот это. Поэтому надо вот в это время спать. Потом можешь ночью встать и смотреть, там, втыкать в свой интернет сколько хочешь. Ну вот это, пожалуйста, вот, поспи. Вот. И результаты показали, что специально этих, чтобы спали так, а эти спали так. И, ну, результат был ошеломляющий. У них и с памятью, и с нервозностью все было не совсем в порядке. То есть недосып, если ты в каком-то. Но вот что хочу сказать. А если у тебя такая работа, которая, ну, ночная, может быть, да. Если ты занимаешься, подчеркиваю, делом, а не развлечением, потому что у тебя счастья днем не хватило, ты ночью его хапаешь. А занимаешься делом, то ничего страшного с тобой не будет. Дхарма защищает. Если ты занимаешься делом и ночью. Тут главное другое вылезает. Главное, чтобы ты выспался. Тогда ты можешь высыпаться и днем. То есть тогда недосып самое главное. То есть что мы абстрагироваться, детализировать режим сна, вот, ну и переключаться. Важно переключаться от одного вида деятельности в другое. Одни слишком там физики, другие сильно умные. И поэтому немножко поумничал, пока умничаешь, физика твоя там остыла, восстановительные процессы, потом пошел. Уголька покидал, там лед поколол, что-то такое, упражнение, вот, мозги. Вот. И вот когда это чередование происходит, тогда психика нормальная. То есть любой перекос, если ты даже просто не будешь думать о все время физической фи, ты с ума сойдешь. Будешь долго думать, тоже с ума сойдешь. Надо переключаться. Все, больше я от этих психологов. Просмотрел все, больше ничего не взял. Все остальное такое. Есть такое эгрегорное нападение, воспринимается как так, тревога. Например, от нечего делать хочется кого-то обсудить. Полицию обсудить, там, этих там врачей обсудить. А мы должны понимать, что есть такое понятие, как эгрегор. Люди связаны одним мышлением или одним делом, хорошим, плохим, неважно каким, они образуют такой эгрегор, и он их поддерживает. И они, у них как братство такое возникает, они начинают друг друга уважать, потому что ну, в куче как и батьку бить легче, да, и они чувствуют себя храбрее там. Вот. И тупее, кстати, тупее. То есть эгрегор им диктует вот это какая-то секта. И вот ты на эту секту начинаешь наезжать с кем-то обсуждать. Какие они плохие и какие мы хорошие, и мы это же заметили. Ну, мы ничего не можем сделать. И вот такое. И потом у тебя начинает все сыпаться и какая-то тревога. Ты наехал на этот эгрегор, это огромное образование, и он почувствовал, что утечка, и ему прихлопнуть тебе, как что комара, вот так вот, раз, вот так вот, и все, и ты заткнулся. Поэтому, если ты кого-то обсуждаешь, то обсуждай ресурсно. Что с этим делать? Или купить автомат Калашникова, или поговорить. Ну, что-то надо сделать, а просто обсуждать это не надо. Не надо, ничего хорошего это не будет. Будет тревога, что такое, знаете, тревожное разочарование. Вот такая гадость в мире, а я ничего с этим сделать не могу. И настроение так падает. Вот. В любом случае, тревоге надо противостоять. Я, например, когда мной что-то такое овладевает, я смотрю и делаю все, что могу. У нормального человека 5-10 дел обязательно висит, которые ему надо сделать. Он просто делает самые очередные, первоочередные. И когда бах, что-то зависло, я смотрю, ну это все равно делать придется. Я начинаю это делать. Смотрю, рассасывается. И все. Вот это я так делаю. Это вот называется противостоять тревоге. Не просто зависать и вообще. А они столько накапливаются. Да? А когда дело не делается, оно там как лавина на тебя. Потом они тебя душат уже. Вот. И обычно, когда смотришь афоризмы на какую-то тему, там тема страх, тема любовь, тема там что угодно, там всегда, вот, и, наверное, не только я заметил, всегда одни, там есть противоречивые, не просто противоречивые, а диаметрально противоположные высказывания. Одни говорят, о, страх это хорошо, это здорово, да без страха куда бы ты там это, ты бы года не прожил бы. А так боялся, сохранил, а другие говорят, нет, страх это вообще никуда. Вот такое, противоположное. И причем это выдающийся философ говорит. Я взял там, погуглил, нашел тревожность. И к моему удивлению, ни одного высказывания негативного о тревоге не было. Все мыслители говорят, тревога это во. Без тревоги жить нельзя. Избегать ее нельзя. Тревога это сама жизнь. Тревога это наш пульс, это наша кардиограмма жизни. И вот я прочитаю, чтобы не быть голословным, вообще ни одного не нашел. И там было много, я взял несколько всего. Ни один не возразил, что тревога это фу. Ни один не сказал. Вот. Все в один голос считают тревогу необходимым условием активной жизни. Что, кстати, нельзя сказать об организованной религии. Там тревожное состояние порицается. Ты Богу веришь? Все, и спи спокойно, с миром. Нет, тревога, надо бдить, там христиане говорят, да, не спите, а в церкви говорят вот так. Вот, некто Маслоу, пирамида Маслоу, помните, да? Вот этот Маслоу ему он говорит, я не думаю, что нам нужно слишком серьезно воспринимать европейских экзистенциалистов, твердящих о страхе, страдании, болезни и тому подобном. Единственным средством, против которых, по их мнению, является выдержка. То есть там плохо, ты сидишь и ждешь, когда это пройдет. Он говорит, не надо. Это высокоинтеллектуальное хныканье на возвышенные темы. Мне нравится его юмор. Высокоинтеллектуальное хныканье на возвышенные темы оказывается вечным источником неудач в работе. Другой человек. В наши дни как среди профессиональных психологов, так и среди непрофессиональных существует мнение, что тревога есть нечто негативное, разрушительное и патологическое, и что с ней наоборот, надо бороться, и если возможно, надо ее устранять. Но как мы убедились, этот психолог говорит, тревога не является причиной дезорганизации. Она является средством дезорганизации личности. То есть ты сначала дезорганизируешь свою, то есть решил отдохнуть, а каникулы себе устроить. И вот тогда у тебя пошла вот это вот. То есть сделай дело, гуляй смело, и тогда все будет в порядке. А ты решил, что-то я мало отдохнул. Вот. То есть следствием дезорганизации личности появляется тревога. Вот. Все, что нам попадается делать, можно сделать успешно. У кого не успех, это я на бис хочу повторить, это не просто сделали неправильно, а конкретнее не с той мотивацией. Это насчет мотивации. А если я не хочу на кого-то там работать? Священное Писание отвечает на этот вопрос. И есть четыре типа Божьих людей, у которых шкурный интерес. Вот. И они приходят к Богу, и они Божьи люди, и Бог их защищает, и тоже их не свалить ничем нельзя. Никакой негодяй не свалит. Это первые, которые нищенствуют и хотят выбиться из нищеты. Они просто говорят, Боже, помоги. И Боже им устраивает какие-то варианты, и они делают это в его присутствии, что значит по совести. Не лезут никакие пирамиды, а просто по совести работают. Работает, выбивается из нищеты, приходит к Богу. Есть богатые, которые хотят стать еще богаче. И если они это делают честно, ключевое слово честно, то они тоже приходят. Результатом вот этих всяких желаний материальных, которые вроде к божественному ничего не имеют, когда мы это делаем честно, по совести, ведет к чему? Оно ведет к исчезновению этих желаний. И когда я уже ничего не хочу, откуда мотивация появляется? Да Бог говорит, а у меня есть для тебя еще проектик. Потому что ты мусор этот сам переработал, не надо от него отрекаться. Надо мне диван-кровать, на тебе диван-кровать. Надо тебе должность, на тебе должность. Делай это все, но делай честно. Тогда вот исчезнет желание, тогда появляется миссия. Миссия появляется, знаете, когда? Когда у человека в результате вот этих своих шкурных желаний ты начинаешь налаживать отношения. Потому что есть отношения с Богом. Я вот что-то Бога не понимаю. Знаете, если с человеком у меня нет отношений, как я его могу понять, правильно? Я же должен с ним о чем-то там поговорить. А так я на свои бытовые темы, потому что Бог реагирует на что? На искренность. На искренность. А я же свой шкурный интерес искренне хочу. И я с Богом искренне говорю, вот так и так, мне надо вот это. И тогда у человека, он проходит весь спектр. Я сейчас вам хочу рассказать, когда человек получает Божью задачу, которую мы говорим предназначение, когда у него возникает паракия раса, на санскрите называется, и принес там в вайшнавизме Шри Чайтанья Махапрабху, это значит полный беспредел, что хочу, то и делаю. И там, вернее, не что хочу, то и делаю, что Бог сказал, то я и делаю. И то, что Он сказал, можно сделать только, это ты как плугом будешь взрывать вот эту реальность и ломать ее, и тебе никто ничего не сделает. Иисус Христос тоже сделал это паракия раз. Он говорит, любите, новую заповедь даю, любите. Любовь это глагол, ну неважно, и всех будут сопровождать чудеса и знамения. И для этого, когда ты свои шкурные желания исполняешь, первое, ты обкатываешь, вот там весь там Шримад Бхагават, обкатываешь имперсональные отношения. То есть ты любишь всех и то есть нигде не скандалишь, потому что их понимаешь. Второе, у тебя много друзей становится, много друзей, дружеские отношения. Сакхи-раса называется. Потом родительские отношения. Ты понимаешь своих родителей, твои дети тебя слушаются. Это значит родительские отношения прошел. И потом только супружеские отношения, потому что в супружеские отношения входят все вот эти, предыдущие. И когда вот у тебя с супружескими отношениями все нормально, потому что то муж может быть как ребенок, она ему как мама, а завтра он как отец, она как, ну, ей там плохо, там, понимаете, там все. Они могут быть как друзья, а могут общее дело делать, то есть там весь спектр. И вот когда это пройдет, пройдет все это, тогда тебе дают прокираса без правил. Без правил. И тогда физика, химия, все дела не работают. А мы говорим о какое-то призвании. Сделай то, что ты хочешь, но честно. И не бойся, что я не успею там свое. И когда я буду свое делать честно, ты будешь включен в Божий план. Потому что истина, он не ложь. Вот, включен. И главное, это будет очень, очень быстро. То есть, зависит человек от желания? Да. Что надо делать? Шевелиться. Потому что честно все сделать, это немножко медленнее, чем криминал. Да? Надо заработать деньги, это надо работать. А можно просто украсть. Вот. Сделай все это честно. И продолжаем высказывание замечательных людей. Тревога имеет смысл, хотя она может разрушить жизнь человека. Тревогу можно использовать конструктивно. Сам факт, что мы выжили, означает, что когда-то давно наши предки не побоялись пойти навстречу своей тревоге. Присутствие тревоги свидетельствует о жизнеспособности. Следующий афоризм. Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже перестает быть обывателем. С удовольствием. Тот, кто поймет, что смысл человеческой жизни заключается в беспокойстве и тревоге, уже перестает быть обывателем.
Да, но так иногда...
Обывателю это претит. Следующий. Позитивные стороны «я» развивается по мере того, как человек встречается с тревогой, двигается сквозь нее и преодолевает вызывающие тревогу переживания. А вот еще пишет. На основании моего профессионального и личного опыта я берусь утверждать, что в процессе психотерапии следует относиться к тревоге как к дружественной и полезной силе. При таком обращении тревога в конце концов снова становится обыкновенной виной и моральным страхом, которым можно реалистично приспособиться, после чего и начинается новый процесс обучения. То есть не тревожиться, а вина. Мне Бог сказал, а я не сделал. И я начинаю это делать. И заодно и обучаюсь. Следующее. Принимая решение в пользу стабильности, мы, по сути, выбираем свое неизменное прошлое. В результате меньше тревожимся, но при этом ощущаем вину за нереализованные возможности. Выбирая неопределенное будущее, мы всегда делаем шаг в сторону личностного развития. Больше доверяем себе, смотрим на мир оптимистично, живем осмысленной жизнью, но в то же время обрекаемся на постоянное переживание тревоги. Такова цена. Это та цена, которую мы платим за движение и личностное развитие. Следующее. Несомненно, смотрите, все разные совершенно люди, как будто они сговорились, как будто они на одних курсах были. Наверное, они были на курсах жизни. Несомненно, стоит стремиться к жизни без страха, но вовсе не очевидно, что стоит стремиться к такой жизни, из которой была бы изгнана тревога. Возбуждение тревоги и связанные с ним... И связано с ним развитие способности к сочувствию и взаимопониманию следует считать жизненной задачей для каждого человека. Следующее. В логических системах мысли часто говорится о прекращении, о превращении возможностей в реальность. Но фактически все дело обстоит не так просто. Между первым и вторым лежит один решающий момент. Это тревога. То есть тревога – это мостик между превращением возможностей в реальность. Если ты, не тревожись, сделаешь какой-то план во что-то, будь уверен, ты ничего нового не сделал. Ты повторил какой-то старый проект, который тебе уже не нужен. Тревога – это новое. Это Бог, понимаете? Это та вибрация. Проявление свободы тесно связано с тревогой. Возможность свободы всегда вызывает беспокойство, и способ встречи с тревогой определяет, пожертвует ли человек свободой или утвердит ее. Рисковать значит тревожиться, но не рисковать значит потерять себя. Времена бывают светлые, бывают темные, бывают смутные, бывают тревожные. Вот сейчас вот такие смутные времена. Времена неопределенности, нестабильности. Каждый день новая постанова. Да? Не успеваем записывать, да, не успеваем это. Но, а что стабильно? А стабильно, что во все времена пишется, что Бог в сердце есть, и никуда он не выбивает, и никаким постановой кабинетов министров его оттуда изгнать невозможно. Вот. На вечные времена, на любые, там, Параматма, Бог в сердце, там, разные имена одного и того же, от той личности, которая вот у нас живет. И говорится, что когда тьма покроет землю и мрак покроет народы, я цитирую, верующие, то есть не трусы, будут сиять во тьме, и слава Божья явится на них, и ее увидят неверующие. Ты будешь либо наблюдателем, либо вот этим светочем. Тогда извращение и зло не могут достигнуть максимума. Мы соль, которая сдерживает разложение. Мы свет, который освещает тьму. Вот. А трусы просто лягут под систему мрака и будут ее поддерживать. Не просто я вот ушел в сторону и такой нейтральный. Нет, нейтралитета не существует. Его просто не существует. Система мрака, которая вот сейчас вот процветает, ну не так уж она процветает, она уже забуксовала, уже везде мы видим фонари вот эти вот, то там блеснет, то там блеснет, мы герои, а то смотрим, их больше появляется, вот. Система мрака — это система разложения, развращения людей. Те, кто возглавляет ее, ненавидят смелых и честных, потому что они мешают прогрессу наркомании, педофилии. Во всех писаниях это классифицируется как деградация. Но тем, кто лег под систему, это не мешает считать себя высокодуховными людьми. Вот такое выражение есть. Когда мрак подступает, это проверка. Когда мрак подступает, есть ли в тебе свет? Когда везде плохо... Но когда везде хорошо, есть тебе свет или нет, непонятно, да? Свечка днем, ее не видно, да? А вот раз пришел, и сразу видно в тебе вот свет, он есть или нет. А как определить? Ну, я не буду повторяться, есть такое выражение, это вступление в Шри Ишо Панишат, там, Ом Пурнам. То есть у нас все есть, мы вооружены до зубов всего. И вот, и мы никогда не прекращаем этим быть. Этим быть. И вот поступил мрак, и этот мрак говорит, у тебя ничего нету. И вы, ой, а если не это, а если это сделает, ой, меня уволят. И я, и тогда надо, приходится объяснять человеку, у тебя это есть, это есть, это есть, никто тебя не уволит. В конце концов, у тебя Бог внутри есть, Бога уволить никто не могут. Если ты, если будешь с ним, тебя тоже не уволят. Вот. А Бог подсказывает, Он подсказывает, что есть у тебя и как этим действовать. То есть тьму внутрь не допускать, и тебя не уволит. И как вот где-то «Мастер и Маргарита» кто-то читал, да? Вот там написано, что «все будет правильно, точка, на этом построен мир». На этом построен, но ты должен быть правильным. Идут космические процессы. И никто не может их и избегать. Вопрос, будешь ли ты вот участвовать, будешь ли ты сторонним наблюдателем, такой трусость спрятанная от себя под космические духовные такой ширмы. И таких утилизируют первыми. А не быть в процессах, вообще никак не участвовать ни с той, ни с другой стороны, это такое пассивное вот такое состояние, вот этих сомнут. Этих просто сомнут. И вот один человек пишет, не надо делать вид, что ничего не происходит. Или происходит, но тебя, погруженного в самого себя, это обходит стороной. Это ты сам научился уворачиваться от того, что делать все-таки надо, несмотря на то, что тревожно и небезопасно. Не обманывайся, невозможно избежать того, что стучится к тебе. Не получится втянуть голову, подобно черепахе, в панцирь. Или воткнуть ее в песок, подобно страусу. Все уже давно заасфальтировано. Вот. Лев Николаевич Толстой. Иллюзорный идеал жизни, из которой исключена тревога. Вот Толстого вот я люблю, например, да? Не только за «Войну и мир». Иллюзорный идеал жизни, из которой исключена тревога, представляет собой искаженное восприятие реальности. Это вот такие радостные идиоты ходят, такие вписались они в природу, да? Лев Толстой, уж, ну, человечище, да, в мире весь, во всем признанный, он говорит, это искаженное восприятие реальности. То, что мы живем безумной, вполне безумной, сумасшедшей жизнью, это не слова, не сравнение, не преувеличение. Это очень простое утверждение, что так оно и есть. Но я могу себя обмануть, что все у меня хорошо. А как же я же тогда не живой. Мы живем, смотрите, безумной, вполне безумной, сумасшедшей жизнью. Очень адекватный человек, Лев Толстой. Очень адекватный. Почему? Потому что безумный, вполне безумный, сумасшедший, это жить не по физике твердого тела Ньютона, а вот как Эйнштейна, да, хотя не они это все придумали, где вот то, что чудо в просторечии называется, жить чудесной жизнью, параки и расы, что пришел этот Иисус, что пришел этот Шичитани, что говорят, что любовь, которая там на все способна, чудо. Почему? Потому что, цитирую, душа, то есть вот я, моя сердцевина моего я, душа, она есть чудо. Бхагавад-гита, 2 глава, 29 текст. Одни смотрят на душу, как на чудо. Я цитирую Священное Писание. Другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. Да в конце концов, она может жить только в чуде. В простом мире, причинно-следственной связи, душа жить не может. Поэтому только сумасшедшая жизнь. Поэтому только риск. Поэтому только тогда это жизнь. А есть и такие, что даже услышав об этом, все равно не могут ее постичь. И вот, как я уже говорил, призвание начинается с паракии расы, с чуда. Сопричастность божественному, цитата такая, не может продолжаться долго, не потревожив рассудок. Тревога – часть ожидания. И пока мы продолжаем расти и созидать, мы не можем быть спокойными. Вообще это задание от Бога. И оно всегда сверхусилие. Я как-то целая лекция была, там 10 тысяч часов, чтобы каждый до своего чуда дошел. То есть берешь свой талант и 10 тысяч часов его практикуешь. Ну, где-то порядка 10 лет, каждый день по 3 часа. И тогда все, что ты это делаешь, тогда вот это чудо. Это труд. И время ты это выкраиваешь от сна, от заработка денег, от всего-всего-всего-всего. Я еще хотел сказать, что чудо, а зачем же вот так вот это пахать, как говорится, да, надрываться сразу. Сразу можно, но это, знаете, были в те времена, когда было копное право, когда мне не надо было вот какие-то мерзкие, маленькие такие, мне что-то там не хватает, что-то мне там какой-то там, как это, стандартный набор. Жениться, дача, машина, что еще там у людей, фикус на огне, да, все, счастье наступило. Нет, потому что когда мы сейчас, я говорил, мы этого достигаем, мы учимся отношениям с друзьями, с незнакомыми людьми, с мамой, со своими детьми. Вот, и тогда возникает муж и жена, такие отношения. Раньше человек рождался в детстве, и у него никогда не возникало конфликта с родителями, потому что родители были нормальные, не пьющие, в церковь какой-то там не ходящий, где им затуманивает мозг, где надо под власть ложиться. Там говорили им хорошие вещи. И когда он подрастал и был подростком, все друзья, доскуда глаз хватало, были друзьями. Не было проблем с дружеской расой. И потом приходило время, он уже был готов жениться. и была нормальная свадьба, и была, вот такие были отношения. Расы все были, и все люди были уже божественные. Но пришла тьма и стала рушить эти отношения сразу. И мы теперь по крупицам собираем, чтобы даже до этого божественного допрыгнуть. А раньше все уже, все такие, говорят, вот были боги такие, мы деградирующие боги, так и есть. Все просто по чуду сказали, и оно произошло, потому что все отношения, спектр с Богом уже был готовы. Потому что когда мы знаем, как со всеми правильно общаться, мы навредить не можем. И поэтому можем жить по беспределу, никого при этом там не поцарапав. Мы потому что знаем все их стороны. Вот. Ну, а в настоящем Кали-Юга, говорится, да, вот до этого хорошо бы пройти все расы, потом супружеская раса, значит, включительно. Ну, а можно уже вот так, например, девочка в 14 лет взяла и родила, и она де юре не мать, потому что она, ну, сама еще ребенок, а де-факто она уже мать. И вот мы все в таком примерно положении. И поэтому женился, а у нас какие-то скандалы. Вот если ты попробуешь все-таки хвост себе прищемить и как-то проникнуть, ну, вспомнить все хорошее про него и все хорошее, плохое там про себя, этим самым ты на самом деле наладишь все отношения, и дружеские, и имперсональные, и персональные, все. Это очень хороший полигон. Вот. Потому что оптом всегда дешевле. Дешевле. Можно, конечно, развестись, и потом оптом все это, ну, то есть в розницу. В розницу это долго. Долго, нудно. А тут вот все понятно. Вот. И поэтому, и вот как нас там не это самое, а все равно любовь у нас прорывается. Такие вот эти вот славянские, вот эта вот белая раса, которую уничтожают, любовь прорывается, потому что генетика, ее так вот просто не поломать. Нас и травят, и развращают, а мы раз там. И кошечку пожалели, раз, и простили, хотя в другую, ну, генетику. И поэтому нас хотят уколоть так, чтобы и генетика даже изменилась. Потому что, ну, что-то с этим надо делать. Вот. Ну, тех, кто укололся, их на самом деле очень мало, нормальных неизмеримо больше. Итак, я повторю, что есть страх, мы не говорим о страхе сегодня, мы говорим о тревожности. Они не синонимы. И в нормальном состоянии функция самосохранения побуждает к действию. И самое главное, тревожность – это проверка тебя на безбожие. Как ты себя поведешь? Это сдашься, будешь ныть, когда все плохо, или все-таки защитишь Божий порядок, несмотря на то, какое там, какое бы и нечисть не занимало положение. Ну, я на этом хотел закончить. Это прославление тревожности. Оно нужно. Ну, хочу еще... Нет, еще скажу. Есть два способа жить. Всего два. Это как будто вся жизнь это чудо, то есть неопределенность. Или второй вариант, как будто никаких чудес нет. То есть мертвец живет в мертвом мире. Душа у него тоска, на душе это все плохо, сплошная логика. Логика вам расскажет, почему все плохо. Вот. И повторю, что все-таки душа не может жить в мертвом мире, она живая. А живая она тогда, когда с ней только чудо. И вот надо смотреть на этот мир, как на чудо. Вот, еще раз. Один смотрит на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Третий слышит, что она подобна чуду. Вот. Чудо – это неопределенность. А неопределенность, именно неопределенность, является самым тревожным фактором. Хочешь чудо – будет неопределенность. И вот есть лекарство. А кто это сказал? Я не помню, наверное, да? Не помню. Один из величайших жизненных парадоксов заключается в том, что развитие самосознания, модное слово, да, развивать надо самосознание, усиливает тревогу. Не успокаивает, а усиливает. Если ты развиваешь самосознание и у тебя тревоги нет, ты развиваешь что-то другое. Слияние рассеивает тревогу самым радикальным образом, уничтожая самосознание. Что это значит? Человек, который влюбляется и переживает блаженное состояние единства с любимым, не рефлексирует, поскольку его одинокое и сомневающее «я», порождающее страх, иллюзия, растворяется в «мы». Таким образом, Человек избавляется от тревоги, теряя самого себя. Безопасно теряться только в Боге. Все прочее чревато. Вот и все. Мы идем к Богу, идем, и только мы отстали от Бога, появляется тревога, которая говорит, давай беги, ты что-то поотстал, надо что-то делать. Только раз с Богом слился там, Бог и ты одно, и везде написано, я в вас, а вы во мне, все, тревоги нет. Тревога это значит, и мы, нас периодически от Бога отрывает, вот так вот, отрывает. И тревога это тот спасительный клей БФ, который нас снова склеивает с ним, и мы опять в порядке.
Короткое замыкание.
Да. Вот. О, надо что-то делать. Ой, как от этого избавиться. Вот это неправильно. То есть вот тревога это то, что надо. И она всегда будет. И у хороших, и у плохих. Это такой дар Божий. А теперь все.